Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о духовном авангарде 30-60-х годов прошлого века. У нас сегодня в гостях историк, религиовед Роман Владимирович Богдасаров.
Здравствуйте.
И художник, сотрудник Центра Вознесенского Дмитрий Александрович Хворостов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы не так часто делаем передачу на троих, как правило, у нас один гость, но здесь это совершенно обусловлено тем, что мы собрались сегодня поговорить вокруг выставки, которую вы делали как кураторы. Это выставка, которая в эти дни завершает свою работу в центре Вознесенского в Москве, это Ордынка 46. Ну, завершает, все-таки наши радиослушатели после того, как выйдет программа, еще будут иметь несколько дней для того, чтобы эту выставку посетить, а потом могут послушать лекции, там очень интересная образовательная программа вокруг этой выставки. И вот, честно сказать, меня эта выставка удивила, как, может быть, своим таким минимализмом, то есть не очень много артефактов, объектов, когда приходишь в музей, сразу у тебя все это сваливается, и ты не знаешь, как все это посмотреть, Эрмитаж, вот, и в то же время очень насыщенным содержанием, и самой темой, которую вы выбрали, рассказать о христианстве, рассказать о поисках Христа, русской интеллигенции, может быть, вы меня поправите, если я слово не то выбрал, советской эпохи, начиная с начала 30-х годов, с 33-го, по-моему, да? Вот,
и... Да, с 33-го и по 59-й
по год. По 59-й, да. То есть это, ну, когда мы говорим о поисках Христа, мы чаще всего обращаемся к Серебряному веку. Вот мы вспоминаем разные духовные течения, ортодоксальные, неортодоксальные, от Флоренского до нового религиозного сознания Мережковского. Там действительно все было напитано вот этим электричеством, да, как будто вот люди ждут второго пришествия. А вот советская эпоха, ну, для нас, прежде всего, связано с атеистическим богоборчеством, с разрушением храмов, с репрессиями. Вот недавно был день рождения священника Павла Флоренского, и мы вспоминали о печальном втором Соловецком этапе, в результате которого он был расстрелян или каким-то другим способом умерщвлён. Но все-таки, несмотря на вот этот официальный запрет, да, люди продолжали жить духовной жизнью. Вот я бы хотел попросить вас рассказать, как вы задумали эту выставку, и довольны ли вы тем, что получилось? Может быть, это требует еще какого-то продолжения, еще одной выставки, продолжения исследовательской работы. Пожалуйста, Роман.
Спасибо. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что такое духовный авангард. Его ведь можно понимать с двух сторон, да? Можно понимать его со стороны авангарда, то есть как продолжение авангардных течений в искусстве, а можно со стороны духа и духовности, как авангард духовной сферы, да, религиозной жизни общества и отдельного человека. И вот мы понимаем в обоих смыслах, да, и как продолжение тех очень серьезных интенций, откровений, да, которые были в русском авангарде начала XX века, известны всему миру. А вот мы показываем то, что неизвестно всему миру, то продолжение, которое имели вот эти интенции уже в России, потому что мы не берем то, что происходило за рубежом, вот, берем именно российских, советских уже по гражданству, да, деятелей. И в то же время мы смотрим те религиозные поиски, которые были очень распространены и, можно даже сказать, в какой-то степени составляли главное содержание интеллектуальной жизни интеллигенции до революции. Вот во что это вылилось после революции, как это продолжалось. И можно сказать то, что та интеллигенция, о которой мы говорим, это люди, для которых религиозная жизнь была во главе угла.
То есть... Это не интеллигенция в веховском смысле, да?
Нет. И не интеллигенция в чисто социальном вот смысле, да, это могли быть разные люди, в общем-то, но для которых во главе угла стояли евангельские истины, которые они могли по-разному, конечно, понимать, но для них они были ультимативными. То есть это не то, что в минуту жизни трудную человек там поставил свечку перед иконой, а потом дальше зажил прежней жизнью. И не тот художник, который вот по настроению написал церковку, значит, а потом вернулся, так сказать, там, к обнаженной натуре, грубо говоря. Да? Это вот не это. Да? А вот те люди, для которых...
Вот или к портретам, как Михаил Васильевич Нестеров, который и церковьки продолжал тайно писать, и все-таки стал художником-портретистом в советскую эпоху.
Нестеров, мне кажется, как раз наш герой из нашего...
Он у нас...
Ваш герой.
Да, безусловно.
Но о нем была лекция.
А речь идет скорее, мне кажется, роман говорит о том, о тех художниках или авторах, которые заходят на территорию христианского миропонимания скорее случайно или между делом как-то вот одной ногой. Вот не об этом идет речь, хотя такого было много достаточно. Действительно, церковь как сюжет пейзажный, нет, мы об этом не говорим, мы говорим, обращаемся к искусству художников и авторов, которые помещают в центр своей методологии художественной, в центр своей художественной практики христианский элемент, христианское мировоззрение, христианскую метафизику, если можно так выразиться. То есть это люди, которые сознательно свою практику выстраивали в соответствии с некоторым христианским как бы миропониманием.
Вот мы сейчас живем уже после столетия революции, да, и сейчас 100 лет смерти Ленина, вот в эти дни отмечается. Но ведь для религиозной интеллигенции начала века очень сильно было развито вот это соединение Христа и революции, ожидание. Да. Помните у Пастернака «Революция с неба сошедший Бог», да, вот переживание Живаго в эти дни.
Да.
Вот что призвано сказать эта выставка? Что эти надежды не осуществились, что эти надежды были ложны по своему сути? По своему существу?
Ну, довольно сложно сказать. Во-первых, это сложный вопрос, но мы касаемся так или иначе на выставке в судьбах нескольких персонажей. Во-первых, если мы говорим о социалистических, философских как бы, кружках дореволюционных, в них эта тема совмещения христианства и социализма, она, в общем-то, была не самой маргинальной, и атеистическая, такая грозная атеистическая линия, она была, вот скорее она была маргинальной. Но в результате революции, в результате вот именно политической борьбы атеистическая линия взяла верх. Да? И многие люди, исповедовавшие веру Христа, христиане, православные люди, революция действительно как-то так с осторожностью, но все-таки смотрели на нее некоторые как позитивно. Но их надежды очень быстро...
То есть не Бог сошел, а кто-то другой.
Были, да? были уничтожены. Но самое интересное, что и после революции в этих философско-религиозных кружках различных, о которых мы тоже говорим на выставке, там проходили еще процесс уже после революции, как можно эти вещи объединить. То есть многим казалось, что это просто какая-то ошибка, вот этот атеизм, да, воинствующий, что тут можно на самом деле навести концы с концами.
Но это 20-е годы, скорее.
Это 20-е годы, это до 29-го года.
Валерьян Муравьёв. Именно. Да, вот, да. А вы-то начинаете с 33-го. А почему с 33-го? Что произошло в 33-м, что это сделало точкой отсчёта, вот, вашу выставку?
Ну, в 33-м году произошло знаковое событие для всей европейской и мировой культуры, да, то есть попытка уничтожения памяти о культурных ценностях, культурных произведениях искусства. Да, в 1933 году были сожжены впервые книги на Опенплац в Берлине нацистским режимом, и это заставило задуматься вообще во всем мире людей, да, каким путем должен развиваться мир. Да. Усилились гуманистические настроения, да, но постепенно они стали усиливаться, и в том числе и в Советском Союзе. Вот это.
Но ведь и храм Христа Спасителя, по-моему, где-то снесен тоже в 32-м или в 33-м.
Да, вот в этом периоде. Но как бы советское руководство, оно поняло в этот момент, что оно не сможет противостоять вот той угрозе, которая движется на него со стороны Запада, да, консолидируя население старыми методами, то есть на основе неких коминтерновских лекал, стандартов. Они больше не действуют. Вот. Нужно придумывать что-то новое. Вот. И раз там культурные ценности уничтожаются, то мы, наоборот, должны их охранять и показать, что вот мы являемся хранителем вот этого наследия. Это вот очень интересный такой момент. Переворот произошел, да, и он завершился с началом Великой Отечественной войны, потому что до Великой Отечественной войны, можно грубо сказать, это была одна страна, после Великой Отечественной войны это была вторая страна. И можно сказать еще по-другому, что гражданская война завершилась вместе с началом Новой Отечественной, вот, потому что все равно вот эти репрессии, о которых вы говорили, по сути, это было продолжение гражданской войны, то есть вместо обычной законности – революционная законность, да, и одна сторона просто не могла сопротивляться.
Но ведь пик это был уже после 1933 года, и Бутовский полигон,
да,
и 1937 год Слон превращается в Стон, да, Соловки.
Да, но сами процессы, они начались именно с 1933 года. Какие именно процессы? То есть остановка латинизации языков народов СССР, значит, введение истории в общеобразовательный курс высшей школы, потому что до этого истории не было там, а это было изучалось в составе изучения социально-экономических формаций, да, вот по Марксу и Ленину.
Ёлка новогодняя возвращается.
Постепенно ёлка, да.
Календарь, да, да, календарь. Из пятидневки в нормальную неделю.
Выпускаются собрания сочинений русских классиков, отмечается всенародно столетие со дня гибели Пушкина, да, это не кульминация. Значит, возвращаются имена русских святых даже, ну, вот Александр Невский, да, при этом государство вначале пытается отделить церковь от ее культурного наследия, да, то есть присвоить, по сути, себе наследие религиозное, но отодвинув живую церковь, да. Вот, в 41-м году и этот путь, он прекращается, становится понятным, что невозможно изъять церковную культуру, а саму церковь продолжать уничтожать, как это еще делается по инерции в 30-е годы, да, то есть дается возможность существовать церкви в советском обществе как-то более-менее спокойно, да. Вот, вот эти процессы культурного такого переворота, культурной перестройки мы пытаемся осмыслить и понять, а была ли у интеллигенции собственная цель во всем этом, то есть была ли она просто вот пассивным орудием в руках советских руководителей, или они имели собственные мотивы участия в этом новом культурном строительстве.
То есть это не вот утверждение, если я правильно понял, а это гипотеза. То есть вы...
Совершенно верно. Это выставка, которая скорее по жанру можно отнести к выставкам эссе. Да? То есть это такая экспозиционная эссеистика, в которой экспонаты становятся частью рассказа. Конечно, они самоценные, безусловно, интересные, но они встраиваются вот в эту гипотезу, да, они или подтверждают, или опровергают.
Дмитрий, а почему Серафим Саровский? Почему выставка начинается с преподобного Серафима?
Ну, она начинается с Серафима Саровского, поскольку это такой ключевой святой для начала XX века, для всех православных, и для, в том числе для вот этой творческой интеллигенции, которая сохраняла веру. Когда мы ведем экскурсии, я вот рассказываю о том, что Серафим Саровский – это фигура, которая объединяла уже постреволюционную творческую интеллигенцию, вообще православных людей, заканчиваем, да, объединяла, на самом деле, постреволюционную Россию и Россию дореволюционную, поскольку это был такой, наверное, самый популярный, да, если так можно выразиться, святой на Руси,
ну, Советской России. Ну, и давший какие-то эсхатологические пророчества.
С одной стороны, да, он, безусловно, и он еще был, связь дореволюционной России была выражена в настоянии Николая II на канонизации, да, то есть то, что Николай II приложил руку, да, к канонизации, и вот Серафим Саровский тоже был, мне кажется, очень важным элементом, который связывал исторические вот эти драматические, вот это этот разрыв. Ну и, естественно, да, да, ну, естественно, очень важный последний момент – это Сергей Дурылин и его текст «Апокалипсис и Россия», в котором он как бы описывает ключевые вещи, ключевые аспекты, почему Серафим Саровский важен именно для конца 19-го, начала 20 века в истории России.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Я Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – религиовед и историк Роман Багдасаров, художник, сотрудник Центра Вознесенского Дмитрий Хворостов. Мы говорим сегодня о духовном авангарде 30-х-60-х годов прошлого века. Знаете, вот Дмитрий рассказал сейчас о преподобном Серафиме, о его значимости. Это была, видимо, самая значимая канонизация эпохи царства Николая II. Вот так совпало, что мы сегодня работаем в студии не в Андреевском монастыре, а в Токмаковом переулке, а это как раз музей Николая II, да, то есть вот сам Господь нас как-то на эту тему наводит. И действительно, если мы вспомним, что мощи преподобного пролежали на чердаке Казанского собора, где был музей истории религии атеизма в советскую эпоху, но в то же время их не уничтожили, их сохраняли как экспонат, но потом все-таки их обрели снова, и они заняли свое место в раке Дивеевского монастыря. Вот, это тоже говорит о том, что советская эпоха, отказываясь от этого наследия, все-таки отказывалась от него не абсолютно радикально выжженная земля, да, но какие-то элементы включала. Вспомним того же Александра Невского, да, фильм Эйзенштейна с музыкой Прокофьева. Это тоже 30-е годы. Вот вы произнесли имя Дурылина. То есть это один из героев вашей выставки.
Ну, так получилось, что вместе с Серафимом Саровским Сергей Николаевич Дурылин, он открывает выставку, и он скорее как бы направляет, он как бы такой вектор задает. И для зала, в котором он находится, это зал, посвященный книге. Дурылин, конечно, литератор, эссеист, прекрасный критик. Но
и философ.
И философ, безусловно, мыслитель. И важно, что мы отталкиваемся от текста, который он... Это был последний доклад на религиозно-философском обществе московском имени Соловьева, где Дурылин читал доклад, который назывался «Апокалипсис России», в котором как раз он показал особенности той миссии, которая вместе с Серафимом Саровским в православную церковь попадает. Это взгляд, в общем, в каком-то смысле мрачный, да, предвещающий катастрофы. Это святой, который находится уже в созерцании приближающихся бед, в том числе политических, больших, и, собственно, известны его и пророчества. Да. Поэтому я бы вот тут хотел сказать, что идея, которая, помимо Серафима Саровского и его значения, заложена в этот текст Дурылином, она на самом деле описывает, так странно, что она описывает всю, как бы весь диапазон возможных наших художественных практик, о которых мы говорим в отношении нашего вот этого периода. Дело в том, что действительно есть люди, которые относились к советскому проекту, ну, крайне негативно, то есть воспринимали его как чистую бесовскую такую, как бы, субстанцию, относились к ней так, не, как бы, совершенно бескомпромиссно, да, и, собственно, мы знаем, что церковь, помимо непосредственных ударов со стороны советской власти, новой советской власти, но и внутри церковь трещала и раскалывалась, и были радикальные такие вот новые, как бы, фактически новый раскол пережила, связанный с оппозицией сергианству, с появлением так называемых непоминающих, да.
Катакомб.
Да, катакомб, да. Возобновляется идея катакомбной церкви и так далее. А с другой стороны, есть и такие практики, и люди, и герои, которые, во-первых, остались... Вообще мы говорим на выставке о тех людях, которые остались и в Советской России, переживали драму истории непосредственно со своей страной, но были и те, кто не вступил в такую оппозицию впрямую, это не сформировал фронт резистанса до какого-то, а на самом деле пытался как-то встроить свои рассуждения в логику истории, которую он наблюдал. Может быть, сделать действительно шаг в сторону, посмотрев на советский проект как-то со стороны, может быть, чуть-чуть в рамках более большого историала русского, как делали, например, в свою очередь евразийцы, да, когда осмысляли советский проект и пытались его как-то, в общем-то, уместить в какие-то более-менее законы
исторические. Ну, или тоже Флоренский, да, в своей последней, безусловно, работе «Предполагаемое государственное устройство в будущем».
Совершенно, да, или тот же Павел Флоренский, Лубянский, который преподавал во Вхутемасе, в центре авангардного такого искусства, да, он запустил на самом деле эти процессы у людей, которые после революции, может быть, становились, в общем, вполне себе коммунистами-коммунистами.
Там преподавал, да, и Фаворский,
да, который человек, который был, безусловно, верующим. И я вот хотел сказать, что вот в Дурлинском там тексте, что существует эта большая такая вот дистанция, да, между вот этими катакомниками, отрицанием и, в общем-то, каким-то светлым, попыткой светлого взгляда, духовного созерцания и таком некотором непротивлении, да, непротивлении внешним обстоятельствам этого мира. И вот, например, Фаворский, вот наш герой, один из тоже ключевых, мы можем, если обратимся к его работам, увидеть произведения, тематически связанные с христианской историей или там с Ветхим Заветом, да, до революции, до 30-х годов такие были работы, до 40-х, но их немного. В основном он занимался иллюстрацией классики.
Да. Ну, вы знаете, когда смотришь там на его гравюру «Метро Москвы», где эскалатор изображен, ты видишь там какие-то элементы иконной перспективы.
Вот это именно я к этому подведу. Я просто хотел сказать, что тематически в его работах, которые издавались, вы не так много найдете христианских мотивов, но очень важно то, как он создавал свои работы, и здесь очень важно важный его труд, лекции по теории композиции, которые он читал во Вхутемасе, и, собственно, это фундаментальный труд, который до сих пор актуален, и в качестве венца так, искусства композиции Фаворский предлагает так называемую византийскую композицию, под которой он подразумевал православную икону и считал, что это самое такое вот предельное выражение искусства художника, который озабочен проблемами композициями, считает, что в иконах объединяется сразу много вариантов перспектив, время становится композиционным элементом, очень сложно, считал, и ориентировался на икону в своих работах, которые тематически, может быть, и, вы понимаете, работы Фаворского, книги Фаворского там 100-тысячными, 200-тысячными тиражами расходились, допечатки. Ну,
вообще эти споры о конструкции и композиции действительно очень интересны, они в чем-то напоминали споры механистов и диалектиков в философии. Вот, с одной стороны, были конструктивисты, которые вот стремились к чистой конструкции, а с другой, как ни странно, такие люди, как Кандинский, Габричевский, которые понимали конструкцию органицистски, в духе Гёте, вот, и Фаворский как раз был на их стороне, то есть Кандинский тоже ведь человек, который очень глубокий религиозный мыслитель нового религиозного сознания, его книга о духовном искусстве, «Ступени», это в каком-то смысле вот пролегомены того, что будет происходить в 20-е годы, хотя сам Кандинский, ну, в общем-то, случайно уехал в Германию, уехал в командировку из Гахна и потом уже не вернулся, да, остался в Германии. А вот, Роман, мы поняли уже из рассказа Дмитрия, что не только литература и не только богословие, но и музыка, и художественные какие-то другие жанры тоже являются предметом вашей выставки. Вот я очень был, ну, по-хорошему удивлен, обнаружив, что целый зал посвящен Марии Вениаминовне Юдиной. Может быть, не так много артефактов, но все-таки вот почему Юдина оказывается рядом с Дурылиным, рядом с Пастернаком, рядом с писателями известными? Может быть, не все наши радиослушатели знают, конечно, большинство, я думаю, знают ее как гениальную пианистку, но не все знают, что Юдина – это такой вот деятель религиозного подполья.
Да, Мария Вениаминовна Юдина – это одна из действительно ключевых и в таковом качестве признанных при жизни вот фигур, можно сказать, христианского ренессанса вот этого периода. Она была знакома, наверное, со всеми крупнейшими культурными деятелями Советской России в то время, и за рубежом, за рубежом она контактировала с самыми вообще авангардными музыкантами и композиторами мира.
Она выезжала, ее выпускали?
В переписке она.
К сожалению, нет. А именно ее религиозная такая непримиримая позиция ее, ну, сделала такой не очень выездной, потому что она была как раз непоминающая больше.
Совсем не выездной.
Один раз, по-моему, она выехала.
Один раз.
После войны.
Да, уже как раз вот в этот период. Вот. Она как раз занимала такую, как верующие непримиримую позицию по отношению к декларации митрополита Сергия и сохраняла ее до конца 50-х годов. То есть она приходила в храмы патриархии Московской, слушала службу, разворачивалась, уходила и не причащалась. Вот как поступали многие непоминающие, не признававшие таинств. Как...
Да, собственно говоря, Алексей Федорович Лосев, который с ней был связан, парадоксальным образом, тоже относился к таким.
Но как гражданка она была настоящей патриоткой, вот, то есть она разделяла вот эту вот свою религиозную конфессию, да, пристрастия, и гражданский свой долг. Вот. Она жила одной жизнью с советской стороной, это совершенно несомненно, она рвалась на фронт, там, в медсестры, когда началась Великая Отечественная война и так далее.
Вот, и вот она выступала в черном платье, это связано было с тем, что она монахиня в миру или…
Сложно сказать, это ее фигура окутана огромным количеством легенд, и ее платье – это одна из легенд. Многие ученики Ленинградской консерватории, когда видели ее блуждающие по залам, по коридорам, дали ей такую кличку, да, такое прозвище – профессор в рясе, да, потому что, во-первых, она выглядела так, действительно, это платье выглядело как такая суровая монашеская роба, а с другой стороны, она, конечно, в своих каких-то педагогических, своей педагогической практике очень часто обращала своих учеников к каким-то религиозным сюжетам, без которых действительно, и здесь никакого, она ничего не выдумывала, но сокровища эпохи барокко очень сложно рассказывать, не обращаясь к коннотациям, христианским коннотациям, да, или говорить о Бахе, совершенно не упоминая там, да, каких-то протестантских элементах, да, которые он, ну, писал хоральную музыку, просто храмовую, без этого вы просто не поймете, да.
Одна из легенд, я помню, была связана с тем, что Сталин затребовал запись какого-то концерта, а концерт по какой-то причине не записался, и ее вызвали в студию, и она всю ночь играла, выпустили пластинку в одном экземпляре, и как будто вот у вас там представлены пластинки, это что, одна из тех пластинок?
Да. Ну, история довольно мутная, поскольку рассказана она была Шостаковичем, Дмитрием Шостаковичем уже после смерти Марии Вениаминовны, и Соломон Волков записал это тоже, возможно, что-то туда добавил. В общем, легенда специфическая. Действительно, есть она очень известна на Западе, она даже легла в основу сценария фильма «Смерть Сталина», который в 17-м году, такой комедийный фильм сняли за рубежом.
Это запрещенный, по-моему.
Да, вот здесь запретили. Собственно, первые, там, достаточно, первые 20 минут фильма посвящены как раз этой истории, о которой вы рассказывали. Но вокруг Марии Вениамина находило еще много других легенд, но действительно их сама и тоже воспроизводила, поскольку была человеком, и я тут отвечаю на платье, да, что сознательно она делала, монашеская ли это роба, не совсем понятно, сознательно ли она воспроизводила, давала повод или нет, но она была, безусловно, и это была таким человеком, и это понятно из переписок, из которой вся издана, можно ее почитать, она была человеком, который настроен на другое, да, настроен на трансценденцию, настроен по-романтически на какую-то очень творчески высокодуховную практику. И были у нее, конечно, бытовые вопросы, она была вовлечена в кучу бытовых вопросов, но все они ломались, падали, и это была большая катастрофа. Трудности в жизни, трудности быта сопутствовали ее невероятно высокому напряжению духа, интеллекта, музыкального, творческого ее «я», с которым она как бы вот вокруг себя собирала таких же людей и видела в людях именно это, такое мессианство в культуре и в искусстве.
Вы знаете, у меня вот ощущение, что мы вспоминаем здесь этих людей, не просто разговариваем о выставке, которую организовали Дмитрий Хворостов и Роман Богдасаров, наши сегодняшние гости, а вот как какой-то помянник листаем и вспоминаем имена удивительных людей, которые жили в советскую эпоху и которые донесли до нас подлинную христианскую веру, подлинную христианскую традицию. Даже при тех сложных обстоятельствах, может быть, и церковных нестроениях, которые были, и преследованиях, им удалось сохранить какую-то тональность. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Thank you.
Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наши сегодняшние гости – религиовед, историк Роман Богдасаров и художник, сотрудник Центра Вознесенского Дмитрий Хворостов. Мы говорим сегодня о духовном авангарде 30-х-60-х годов прошлого века, о его представителях, о людях, которые в советскую эпоху, несмотря на гонения, шли ко Христу, искали Христа. Вот, Роман, как вы считаете, было ли это продолжением того, что мы видим в Серебряном веке, вот нового религиозного сознания, так называемого, да, когда ищут какие-то новые формы религиозности, когда исполнены какими-то чаяниями, например, откровения Святого Духа, там, Третьего Завета, вот, или это было какое-то крушение или пересмотр вот этих идеалов. Ахматова говорила: до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. Две войны, мое поколение, освещали твой страшный путь. То есть вот неистового цветения не получилось, а получилось что?
Я думаю, что неистовое цветение как раз получилось. Здесь мы, речь идет об исполнении того, что чаяли люди в Серебряном веке. И мы должны немножко пересмотреть свой взгляд на эту эпоху, смотреть на нее вот именно с точки зрения духовности, да? То есть и понимая, что процессы духовные, они не всегда становятся явными, да? Что иногда должны пройти какие-то десятилетия, иногда даже столетия, да, чтобы оценить ту или иную фигуру в истории искусства, да, и даже в истории, да, то есть вот ее значение, оно часто высвечивается только с годами, и вот мне кажется, тех, кого мы выбрали, кто-то из них, да, он уже, ну, прославился как Пастернак, но не в той мере и не в том смысле, в котором он сам, возможно, как бы видел свою миссию. Да, есть менее известные фигуры, тот же Евгений Спасский, допустим, да, есть фигуры, значение которых по-настоящему только сейчас начинает осмысляться, это вот Юдин и Фаворский, да, когда стало возможным исследовать религиозную подоплеку их деятельности, да, и Ильду Рылин, тексты которого мы только в последние десятилетия стали в полной мере читать, да, вот прочли его с какими-то купюрами непонятными в своем углу, эту одну из величайших книг, осмысливающих именно Серебряный век, я считаю.
А вот я так вопрос задам. Не стали ли в каком-то смысле эти люди невольно или вольно, может быть, орудием разрушения той страны, которая была? Я вот недавно был на выставке в Новгороде Великом, там, в художественном музее «Девять веков русской цензуры». Вот там представлены маленькие книжечки «Живаго», которые были изданы там огромным тиражом, 10 тысяч экземпляров, еще до канонического итальянского издания «Фельтринелли», по-моему, для того, чтобы эти книжки распространять в СССР. То есть вот кто-то увидел, что в Пастернаке может быть вот такой молот, да, который может разрушить систему, разрушить власть.
Ну, вы знаете, мы, кстати, эти книжки выставили. Вот это так называемое ЦРУшное издание доктора Живаго, то есть, по сути, первое издание на русском языке. Вот. Ну, это сыграло роль, мне кажется, не столько в разрушении СССР, да, это как-то громко слишком сказано, сколько это сыграло роль в религиозном ренессансе, потому что весь роман, он проникнут религиозным духом, и человек, который читает эту книгу, он поневоле проникается вот этим христианским религиозным духом и начинает испытывать, конечно, интерес к христианству как таковому.
Особенно, да? Стихи Живаго, да?
Особенно стихи, которые, как говорила Юдина, что если бы вы, Борис Леонидович, написали одну рождественскую звезду, то это бы хватило для вашего бессмертия. И в этом плане очень важно тот образ Христа, который вот есть в «Докторе Живаго», и которые есть вот в творчестве Юдина, Спасского и Дурылина, кстати, его размышлениях и Фаворского, да, вот, как ни странно, это очень важный момент. Такого образа Христа не было. Вот мы знаем образ Христа у Булгакова, да, вот «Иешуа Ганоссарь», да, И если мы сравним его с Понтием Пилатом по степени яркости, то он Понтию Пилату явно уступит.
Уступает.
То же самое можно сказать вот про более новые там образы, ну, там, допустим, у Чингиза Айтматова, там, у Сарамага, у Никоса Казанзакиса, для того, чтобы эти образы как-то оживить, да?
Дашинам, да, кого?
Да, нужно как бы какого-то перчику подбавить, да, вот, потому что сами по себе они бледные. А почему они бледные? А потому что делается попытка изобразить то, что никто не видел из писателей, исторического Христа. Мы его не видели, мы не жили в Палестине, да, и мы не говорили на арамейском языке, и поэтому, когда мы пытаемся его изобразить, мы придумываем, мы в чего-то там нафантазируем, да, как бы, а вот совершенно по-другому пути шел Пастернак из Пасхи, да, вот, который говорил, что я не изображаю того Христа, который ходил по земле Палестине, я изображаю Христа как духа. Как духа. Единственное, он изобразил все человек, где, который портрет, ну, как бы образ Христа, который напоминает Туринскую плащаницу. Вот он говорил, что вот здесь я единственное делаю попытку.
Вы говорите о Евгении Спасском.
О Евгении Дмитриевиче Спасском,
это
да.
Тоже один из главных персонажей вашей выставки, человек, которому целый зал уготован, целая галерея, да?
Да.
Вы можете немножко рассказать об этом художнике?
Да, ну вот если Дмитрий позволит, я как-то монополизировал.
Пожалуйста, пожалуйста.
Спасский, он является, ну, если мы объективно подойдем к нему, действительно одним из крупнейших, возможно, крупнейшим религиозным христианским художником российским середины XX века. При этом он и один из крупнейших иконописцев, да, вот этого периода, когда стали открывать церкви, он сразу включился в этот процесс, да, и оформил около 15 церквей. Вот, к сожалению, в современных историях иконописи он не упоминается. Почему, не знаю. Ну, возможно, потому что он был антропософом, и это как бы смущает.
А где он оформлял церкви?
Он, крупнейший его заказ был в Кишиневе, кафедральный собор, он вместе с бригадой расписал в начале 50-х годов, в Подмосковье. Ну, вот, допустим, он похоронен в селе Троицком, как раз у церкви, которую, реставрации которой он возвращался несколько раз, это Истринский район, вот это его последняя работа. И там же упокоен его прах, да, на погосте этой церкви. Вот. Но, кроме того, он писал и вот эти духовные образы Христа и приступил к ним не раньше, чем стал оформлять вот эти церкви, да, потому что он стал видеть вот эти образы, ну, как бы 3D, он стал как бы видеть их через вот это вот храмовое тело.
Но это же тоже немножко не канонично, да, поскольку в иконе Христос изображается по человечеству, Христос – Бог-человек, две природы, но икона изображает Христа по человечеству, идея изобразить Христа по его божественной природе, да, по духовной природе, это же не совсем икона.
Нет, это не совсем так. Нет? Он говорил о духовной, но не о божественной. То есть, ведь эта духовность всегда проявляется через человека, поэтому в его чертах Христа очень много и человеческого, но это человеческое одухотворено. И это сопряжено с евангельским текстом. Практически ни одна из его картин, посвященных духовной теме, не называется вот так просто, да? Она называется по номеру там, стиха и главы из Священного Писания. Он предпочитал их вообще никак не называть.
Его официальная профессия была вовсе не иконописец, да? Он занимался театральной же?
Театральный художник.
Театральный, и он оформлял станции метро, он оформлял госучреждения, вокзалы, книги, в том числе, да, театральные постановки, вот, но он официально заключал договоры.
А вот в метро московском тоже ведь сегодня пытаются искать христианские мотивы, находят, да, то есть там что-то зашифровано.
Да.
Причем на поверхности многие вещи лежат, а некоторые действительно зашифрованы. Вот есть такая версия, мы ее, правда, не проверяли, тем не менее мы процитировали один элемент со станции метро Добрынинская, где такая как бы ступенчатая сводчатость от центрального коридора к платформам, считается, что архитектор цитирует в этих сводах храм Покрова на Нерли, собственно, своды этого храма. Да. Или же известна станция метро Комсомольская Кольцевая, где мозаика, которую делал Корин, там в 1961 году, по-моему, она была изготовлена, и спас нерукотворный, развивается на стяге, я, честно говоря, никогда не обращал внимания, пока мы не начали не заниматься этой выставкой, и понял, насколько это может показаться вообще даже странным многим, да, людям, которые там проходят и понимают, что это на самом деле это храм советский.
Ну, это вокзалы, три вокзала, понимаете, все идут с чемоданами, и мне как-то голову поднять, да, поэтому тут можно попытаться.
Мы говорим о прямых таких вот коннотациях, ведь есть еще скрытые, вот, есть еще, кстати говоря, Новослободская, где использованы элементы миниатюр, да, христианских книг, христианских рукописей в оформлении, да, вот эти растительные мотивы, они очень смыкаются и с оформлением церквей, с оформлением виньеток, каких-то заставок, вот.
Ну, и сама витражная техника тоже отсылает к храму, но советские, насколько я понимаю, архитекторы, они воспринимали, безусловно, станции метро и ВДНХ как такое новые храмы определенные. И в том числе, если говорить о метрополитене, руководствовались, в общем-то, такой идеей, чтобы человек все-таки не чувствовал себя в преисподней, спускаясь под землю. Многие люди пугались, да, лезть под землю. Зачем при жизни лезть в под землю, да, зачем в метро спускаться? Поэтому и создавались такие вот как бы храмоподобные, возвышенные, с высокой вертикалью, с акцентированной небесной сферой, которая тоже напоминает храмовую архитектуру. А такие строились станции, чтобы человек как бы чувствовал себя...
Такая иллюзорная бесконечность,
давай,
такие приемы.
Именно, приемы из храмовой
архитектуры.
Барокковой архитектуры. Именно для того, чтобы человек не чувствовал себя в приближающемся к гиене огненной, да, выпрыгивающей из туннеля.
Ну, в общем-то, мы это до сих пор переживаем. Когда в метро спускаемся, мы себя чувствуем достаточно комфортно.
Я хотел бы сказать, что это не было стихийное вот это привнесение христианских элементов. За этим стоит несколько фигур очень важных. И прежде всего Павел Дмитриевич Корин, ученик Нестерова.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – историк Роман Богдасаров и художник Дмитрий Хворостов. Мы говорим о духовном авангарде 30-х-60-х годов прошлого века и о выставке, которая сейчас еще продолжает свою работу в центре Вознесенского на Ордынке, 46. Вот духовный авангард и в то же время Корин – «Русь уходящая». Вот как? Корин так и не написал это полотно, оно осталось натянутым в его мастерской, но очень много написал подготовительных работ. Корин укладывается в концепцию вашей выставки?
Еще как. Важно понять, что сам процесс написания этого полотна уже был своеобразной художественной акцией, которая объединила вот и представителей духовенства, которые еще были на свободе, потому что во многих приходах напрямую благословляли идти в мастерскую к Павлу Дмитриевичу и позировать ему, вот батюшки благословляли своих духовных чад, да, и, с другой стороны, как раз представители интеллигенции, и он устраивал даже, как бы мы сейчас сказали, перформансы, в частности, водил вот юродивых и подьяконов и так далее по Кремлевским соборам, и они там у него пели вечер в недействующих как бы соборах, да, в центре столицы, он в своей переписке он об этом пишет, да, вот такая смелая акция была им проведена, вообще он был очень смелый человек, Корин, так же, как Нестеров, да, они делали такие вещи, что, вот, например, Корин был единственный собиратель практически икон частный в 30-е годы, и он приводил чиновников в свою коллекцию и показал, как им это круто, иконы, он объяснял, что иконы – это наше сокровище, вот, и это то же самое, как вот полотна мастеров Возрождения для Италии, для нас это русская икона.
Я думаю, что это понимали наши враги во время Великой Отечественной, когда очень много икон, ценнейших икон ушло на Запад, в Германию. Сейчас вот пытаются вернуть те же иконы Волотова поля. Вот понимали их цену, и сейчас понимают, что это выдающееся произведение искусства. Вот. Ну, вот еще одно имя, которое мы не вспомнили, Сергей Фудель. Вот тоже один из героев выставки, да, сын священника, протоиерея Маститова, отца Иосифа, который был учеником и издателем Константина Николаевича Леонтьева, издавал незавершенное его собрание сочинений. Вот. Но Сергей – это другое немножко, да, то есть все-таки понятно, что он не ушел из христианства, а наоборот, но все-таки это немножко другой стиль веры, да?
Это во многом оппонент Сергея Дурылина.
Он же не стал священником. Дурылин стал священником. Да. Да, он стал священником уже после революции в храме Алексея Мечева, а да. Фудель не стал священником.
А Фудель не стал, да, но при том, что Дурылин пошел вот по пути именно попытки, ну, и не попытки, она осуществилась, это попытки, да, встроиться в советские культурные процессы, а Фудель пошел по пути вот такого прямого, бескомпромиссного исповедничества, вот. Но при этом он продолжал творить во всех вот этих условиях, таких иногда нечеловеческих, да, в которых ему приходилось жить, вот, и полемизировать. Это было очень, в принципе, плодотворно для церковной мысли того времени, потому что Фудель действительно это один из, может быть, крупнейший церковный мыслитель этого времени, как вот Фаворский крупнейший теоретик советского искусства, в общем, именно теоретик, а не описатель того, что когда-то было, да. Также и Фудель, он не описывает что-то когда-то было, он как бы создает тот формат церкви, грубо говоря, который вот возможен в его время, и старается его описать, старается его как бы преподнести читателю, да, и очень важно его, его полемика с Дурылиным внутренняя, она была плодотворной для этого процесса, и самым, конечно, главным достижением его на этом пути было вот учение о монастыре в миру, где он развивал во многом то, что было начато еще до революции, вот это учение, и применительно уже к советской эпохе, и, по сути, он действительно создал новый формат приходящего приходской жизни, да, с духовной общиной религиозной, сначала полуподпольной, потом все более и более выходящей наружу и предопределившей вот то уже как бы полновесное возрождение церкви, которое произошло в конце 80-х, начало 90-х годов. Он стоит у истоков вот этого движения, он его фундирует как мыслитель, поэтому его фигуру совершенно невозможно обойти.
Публиковался он, по-моему, под псевдонимом Уделов, да?
Да, вот, за рубежом, машинописи, все это распространялось.
Ну, это было понятно, как бы уйти от слежки, потому что наверняка за этими людьми следили. Кстати, ведь не только сталинские времена, которые были жесткими по отношению к верующим, но и потом в хрущевские да. немало досталось. Да и в брежневские людей сажали, да, как сумасшедших.
Очень важно, вы сказали по поводу хрущевских времен. Дело в том, что, возвращаясь к вашему первому вопросу о том, как возникла идея этой выставки. На самом деле, Центр Вознесенского, в общем-то, не занимается такого рода исследованиями, которые сейчас вот представлены на выставке Музей духовного авангарда. По большей части мы занимаемся в нашей программе выставочной оттепельными исследованиями, ну, в связи с как бы виновником нашего, вынесенного в название наш центр, Андрей Андреевич как бы сформулировал оттепель отчасти, да, и в ней жил, и как бы нёс это знамя, и мы в наших проектах оттепельных, ну, как бы заполняем вот это довольно тоже очень обширное тело оттепельной культуры какими-то вот узорами, да, обращаясь к каким-то маленьким сюжетам, это довольно все интересно, но возникло ощущение в какой-то момент, что с оттепелью у нас выходит слишком какой-то сказочный какой-то роман, она такая прекрасная, мы как будто бы попали под обаяние, которое в массовой культуре вокруг оттепели возникает, и даже вот даже не только в массовой, а в такой же коммерческой культуре, когда уже там эта фетишизация этого мебели, кресла, этажерки, чешская какая-то мода, соцблок, такой как бы странная такая международность возникшая, да, косметика польская и так далее, вот эти образы женские и так далее, хрущевки, в которые молодожены въезжают, вот этот весь пафос.
Москва-черёмушки.
Москва-черёмушки, весь этот пафос, мы как будто бы в нем внутри оказались. И вдруг возникла идея, нет, здесь что-то не так, это слишком, мы как бы попались в какие-то лапы, да, этой оттепели, есть трещины.
Как-то, но ведь да? можно делать и дальше, да. То есть, оттепельных персонажей, которые продолжают вот, эту тему. Вот. Тот же Анатолий Ванеев, которому в прошлом году исполнилось 100 лет, насколько я помню, вот это ученик Корсавина, лагерный человек, который получил прививку христианскую в Абизе.
Да, и... мы пытались в оттепель найти эти трещины, да, трещины, через которые как бы дует прохладный ветер, да, и одной такой существенной, мощнейшей трещиной, конечно, является возобновление гонений, как бы притеснений христиан. Это запуск различных антирелигиозных и атеистических программ, общество знания и прочее, прочее. И, собственно, с этого начинается рассуждение о нашей выставке, что ведь в результате так получается, что Музей духовного авангарда – это сумма практик художественных, которая бы могла бы стать в мейнстриме альтернативной оттепели, если бы не случились эти гонения, если бы церковь, опять не, их христианское мировоззрение, христианское слово не стали как бы глушить. Да. Эти герои могли бы стать полноправными такими вот законодателями нового вот этого нового мира. Они себя так и воспринимали, собственно, Пастернак писал «Живаго» именно вот с этим ощущением, что это новый мир, в котором христианство займет достойное себе место, но этого не произошло, и поэтому мы говорим об альтернативной, не случившейся оттепели, как будто бы в нашем проекте.
А вот посыл да. выставки, он такой чисто исторический, вот давайте исследуем, что было там, определенная эпоха, или это как-то в сегодняшний день обращено, то есть что вы хотите сказать этим людям, которые приходят, и кто приходит, это приходят верующие, или это приходят люди, которые совершенно, может быть, даже далеки от веры?
Я думаю, что у нас с Романом могут быть разные мнения, я за себя скажу, мне кажется, что наша выставка, безусловно, обращена к современному зрителю, и не только к читателю или зрителю, да, но и к тому человеку, к тем людям, которые производят сегодня культуру, то есть к художникам, авторам, будущим авторам или действующим и так далее. Мы показываем, как сложно и тонко может быть устроено художественное дело, да, дело жизни, как действительно вот это открылось, на самом деле, мне, для меня уже после открытия выставки я понял, какая сложная геометрия в методологиях этих авторов, как они действительно многослойно творили, вкладывая в произведение аккуратно, как бы листик за листиком, создавая такие стопки, и вот в результате мы видим просто картину, но она вся состоит из такая многослойная вещь, в которую можно погружаться очень долго, как бы, да, и сегодня искусство, оно... Даже христианское, прошу прощения, я не хочу никого обижать, но даже христианское, христоцентричное искусство наследует вот этому современному типу производства, где все находится на поверхности, обязано находиться на поверхности, чтобы завоевать внимание. Никто не обладает тем временем и степенью фокусировки своего внимания, чтобы серьезно заниматься такими вот многослойными работами, где произведениями. Да, им нужно, да. Сегодня нужно очень быстрый эффект создать. А мы говорим в нашей выставке о художниках, которые очень скрупулезно, очень тонко, практически как духовная монашеская практика занимались вот этим строительством, уделяя внимание каждому штриху, каждой ноте, каждому удару по клавише, интонируя их вот в том направлении, которое они преследовали.
Возможно, да. Сегодня такая тонкость, Роман? Вот у современного творца, художника или писателя.
Да, возможно, и она, более того, необходима, но здесь надо руководствоваться вот этим правилом преемства, которым руководствовались всегда творцы вот эпохи Ренессанса. Да? Если они изображали какой-то сюжет, они, как правило, изучали вот весь путь, который этот иконографический сюжет, ну, допустим, Преображение, там, Благовещение, да, прошел до вот актуального момента, и особенно акцентировали свое внимание на выдающемся последнем произведении, воплощавшем этот сюжет. И уже свое произведение они строили на основе того нового, что они по сравнению вот с этим всем богатством могут привнести. Потому что если ты ничего нового привнести не можешь, то, может быть, лучше и не заниматься этим. Вот, я думаю, что вот современным художникам, работающим в искусстве, хорошо бы руководствоваться этим правилом, и это не так, на самом деле, это не так страшно, главное попробовать.
То есть все-таки посыл, что авангард – это ценность, да, и да. Без авангарда нет искусства, без Конечно. Попытки сделать шаг вперед, а Безусловно. Не просто стать копиистом и стилизатором, да, воспроизводящим какие-то…
Как говорил Пастернак, по-новому понятое христианство и связанное с ней новая идея искусства. Вот новизна, она приходит, как ни странно, от преемственности. Вот эти вещи, они взаимосвязаны.
Угу. Да, я помню, Хомяков писал в «Семирамиде», хороша та реформа, которая опирается на предание, потому что в свободе реформа — рабский труд, создать себе что-то абсолютно заново. То есть, наверное, и в искусстве тоже вот это предание, живое предание, дает возможность человеку прежде всего построить свою собственную душу, свою собственную жизнь, потому что есть искусствоведческий подход к искусству. Ну да, вот столько стилей, многообразия. А, наверное, человек, живущий религиозной жизнью, он все это пытается использовать как кирпичики для строительства своей души. И что-то принять, что-то отвергнуть. Ну, вот для меня лично, вот те имена, которые вы назвали, и Пастернак, и Дорылин, и Фудель, это как раз именно такие творцы, которые обогащают тебя внутренне. Ну, Спасский, с которым я благодаря вам познакомился, благодаря вашей выставке. Вот, поэтому, завершая нашу программу, я благодарен нашим сегодняшним гостям, Роману Богдасарову и Дмитрию Хворостову, и спешу напомнить нашим радиослушателям, что выставка «Духовный авангард 30-х-60-х» еще несколько дней работает в центре Вознесенского, ну, а потом продолжает свое существование в виде различных проектов, которые можно смотреть на сайте, в интернете, слушать лекции. Вот я сподобился там, благодаря вам, прочесть одну лекцию о идее Софии, премудрости Божией в религиозном искусстве и философии. Ну что же, я желаю вам новых успешных проектов и надеюсь на новые встречи в программе «Философские ночи».
Спасибо, Алексей.
Спасибо, Христос.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.